Говорит радио «Свобода». Унылая акробатика рубля.
Все, что происходит в России, это не Набиуллина и не Центральный банк. Это чудовищная авантюра российского руководства, политического и военного.
Россияне скупают товары в гипермаркетах и особняки в Лондоне.
Такие покупатели могут потратить на недвижимость 1-2 миллиона фунтов, а могут выложить и 50-60 миллионов.
Алексею Навальному угрожают 10 лет тюрьмы.
Правда, историческая правота на нашей стране и хунта, которая в России захватила все, на рано или поздно падет.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Для российской валюты уходящая неделя оказалась весьма непростой. Ее курс сначала падал до новых исторических минимумов, однако затем смог частично компенсировать эти потери и заметно стабилизироваться. Что стояло за резкими колебаниями рубля на валютном рынке в последние дни? В этом разбирался мой коллега Иван Трифилов.
Российский рубль начал неделю с весьма ощутимого падения. В понедельник, 15 декабря, его курс к доллару, например, в течение торговой сессии упал сразу на 10%, с 60 до 66 рублей. Реакция Центрального банка на эти события была для участников рынка неожиданной. В ночь на вторник он принимает беспрецедентное решение о резком повышении ключевой процентной ставки сразу с 10,5 до 17%. В заявлении банка говорилось, что решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски. Как заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, повышение ставки должно в перспективе успокоить рынок и привести рубль к равновесному курсу.
Мы недавно ввели плавающий курс национальной валюты, и плавающий курс, он действительно позволяет смягчать действие вот этих негативных внешних факторов, иногда их называют внешними шоками, на российскую экономику. Но, конечно, это не значит, что меняется только курс. И ослабление курса – это и сигнал для российской экономики адаптироваться к новым условиям. Мы действительно должны научиться жить в рублевой зоне, полагаться в большей степени на собственные источники финансирования.
Впрочем, эксперты достаточно скептически отнеслись к намерениям российского Центрального банка именно таким образом успокоить валютный рынок. С начала нынешнего года банк, стремясь ограничить объемы денег в экономике, повышал ключевую ставку уже 6 раз с 5,5% в начале января. При этом последний раз она была изменена не далее, как 11 декабря, с 9,5 до 10,5%. Центральному банку России не посильна задача защиты рубля, потому что устойчивость валюты определяется не финансовыми трюками, имеющимися в распоряжении Центрального банка, а состоянием экономики. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в США Юрию Жигалкину сказал управляющий директор американской финансовой группы HWA Грегори Грушко.
Центральный банк, повышая ставку на 650 базисных пунктов в течение ночи, пытается успокоить панику. Таким образом, панику не останавливают. И повышая ставки, Центральный банк не изменяет причины, которые продолжают приводить к резкому понижению рубля. О чем мы говорим? О падении цены на нефть. Но помимо нефти существуют другие причины. И основной причиной является просто недоверие к экономической политике, проводимой в стране.
Вы считаете этот шаг Центробанка неверным?
У Центрального банка есть ограниченные возможности. Они могут выходить с валютными интервенциями, они могут повышать ставки, и они могут, как президент Путин посоветовал, бороться со спекулянтами. Они выбрали сегодня повышение ставки. Действительно драматическое, очень необычно. И мне кажется, с психологической точки зрения это неправильно, потому что показывая, что вот как мы реагируем на панику, панически, вряд ли поможет.
Каких последствий может ожидать в результате такого решения средний россиянин?
Это отразится на жизни тех россиян, которые хотели или будут хотеть занять деньги для каких-либо целей, будь то ипотека, будь то развитие бизнеса или что-либо иное. Но поскольку большинство россиян не покупает ипотеку и не развивает свой собственный бизнес, эффект поднятия ставок не будет иметь такого прямого эффекта. Но общее ухудшение экономики, общая атмосфера паники, рост цен на продукты питания
Вы как-то мягко сказали ухудшение состояния экономики, но некоторые экономисты говорят, что подъем учетной ставки в действительности нанесет очень ощутимый удар по российской экономике в результате того, что, помимо прочего, такая мера оттягивает деньги из реальной экономики.
Абсолютно. И учитывая того, что роста уже не было, учитывая то, что мы уже не говорим о стагнации, а говорим о какой-то рецессии, дальнейшее повышение ставок только увеличивает не только возможности такой рецессии, но уровни ее, и сколько она будет длиться, и как тяжело будет ее преодолеть.
Реакция участников рынка во вторник подтвердила опасения экспертов. В середине дня российский рубль не только не укрепился на фоне решения Центрального банка, но и показал очередные антирекорды. Его курсы к доллару и к евро падали ниже 80 и 100 рублей соответственно. Впрочем, затем началась коррекция, российская валюта отыграла часть потерь. Такая относительная стабильность на рынке наблюдалась и в оставшиеся рабочие дни недели. Эксперты уверены, что причиной этого отчасти все-таки стали действия и заявления Центрального банка и правительства, поддержавшего рубль накануне большой пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся в четверг. Прежде всего, Банк России, помимо повышения процентной ставки, ограничивающей рублевое предложение, заявил о расширении возможностей для банков получать валютные кредиты. Кроме того, Министерство финансов страны объявило о намерении выбросить на рынок остатки своих валютных запасов, объем которых оценивается в 7 миллиардов долларов. Дополнительный успокаивающий эффект на игроков могли оказать и продолжающиеся поиски так называемых спекулянтов, выявить и наказать которых, как напоминает финансовый омбудсмен Павел Медведев, потребовал президент еще в своем послании Федеральному собранию.
Спекулятивные воздействия совершенно законно, поэтому я подозреваю, что президент имел в виду именно манипуляцию, но для того, чтобы не запутывать слушателей, которые не должны были окончать финансовую академию, он сказал по-советски «спекулянт». Спекулянт в советском лексиконе – это нехороший человек. По нашему законодательству и соображениям здравого смысла, конечно же, запрещено манипулировать рынком, запрещено использовать инсайдерскую информацию при игре на рынке. Вот тот, кто нарушает закон, тот должен быть подвергнут наказанию. И наказанию довольно суровому, там, от штрафа до просто заключения в тюрьму.
Однако участники рынка не уверены, что эффект от действий Центрального банка и правительства будет длительным. Эксперты согласны, рубль продолжает оставаться под сильным давлением из-за целого ряда фундаментальных причин. Одна из них, по словам Павла Медведева, продолжающееся снижение цен на нефть.
Это одна из причин. В последнее время очень значимая, но не единственная. Санкции, которые на нас наложили, санкции, которые мы очень неловко, на мой взгляд, сами на себя наложили. Ну, общая экономическая ситуация, которая развивалась не лучшим образом уже довольно давно. Все вместе, к сожалению, это является причиной падения рубля.
С тем, что не правительство России и Центральный банк диктуют сейчас условия игры, в том числе и на внутреннем в финансовом рынке, согласен экономист и популярный блогер Слава Рабинович.
Причем здесь Набиуллина и Центральный банк? Набиуллина, может быть, она более квалифицирована или менее квалифицирована? Я сейчас не даю оценки. Но все, что происходит в России, это не Набиуллина и не Центральный банк, и не финансовый и экономический блок России. Это чудовищная геополитическая авантюра российского руководства, политического и военного, не связанная с финансово-экономическим блоком России. Что может сделать Силуанов и Набиуллина, когда Россию исключают из мировой финансовой системы? Что они могут сделать? Сказать, не исключайте нас, мы больше не будем.
По итогам торгов в пятницу Центральный банк России незначительно снизил курсы рубля на выходные и понедельник. К доллару он подешевел на 1,8% до 60 рублей 68 копеек, а к евро на 1,6% до 74 рублей 57 копеек. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Соединенные Штаты и их союзники не намерены ослаблять режим санкций против Кремля, рассчитывая на то, что ухудшающаяся экономическая ситуация заставит Владимира Путина отступиться от Украины, заявил во вторник пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст. «Российская экономика обречена», — провозгласила газета «Вашингтон-Пост». «Россия переживает еще одно предотвратимое бедствие, причиной которого стала, по большому счету, катастрофическая политика президента Владимира Путина», объясняет читателям «Нью-Йорк Таймс». Президент Барак Обама подписал в четверг законопроект о мерах помощи Украине, позволяющий ужесточить санкции в отношении России за ее действия, способствующие эскалации напряженности в Донбассе. В указе о введении санкций, касающихся украинского региона Крым, запрещается экспорт американских товаров, технологий и услуг на полуостров. Эти меры принимаются с целью подтвердить позицию США, заключающуюся в том, что они не признают присоединение Крыма к России. «Я снова призываю Россию прекратить оккупацию и попытки аннексии Крыма, прекратить поддержку сепаратистов в Восточной Украине и выполнять свои обязательства в соответствии с соглашениями, подписанными в Минске», говорится в заявлении Барака Обамы. Указом президента предоставляется право Министерству финансов США применять санкции против всех частных лиц и организаций в Крыму, которые с точки зрения правительства США способствовали дестабилизации положения на Украине. По данным Министерства финансов, в санкционный список в общей сложности попали 24 гражданина России и Украины и несколько компаний. В список включен байкерский клуб «Ночные волки» и партия «Новороссия». Европейский Союз также одобрил новые ограничения на инвестиции в Крыму. Меры затрагивают разведку шельфовых месторождений нефти и газа в бассейне Черного моря, а также сферу туризма. А Канада объявила в пятницу о новых санкциях в отношении России, которые будут включать дополнительные ограничения на экспорт технологий, используемых в нефтяной и газовой промышленности. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Объявляя в четверг о том, что он заверил своей подписью закон, которым предусматривается введение санкций против российских корпораций и функционеров, оказание помощи Украине, в том числе боевым оружием, президент Обама объявил о том, что он не намерен вводить новые санкции в данный момент. Как сказано в заявлении Белого дома, введение в силу этого закона не означает изменения в стратегии администрации в отношении санкций. Это пояснение потребовалось, потому что с момента аннексии России Крыма и масштабного прямого вмешательства Москвы в дела Украины американские законодатели решительно требовали от Белого дома более жесткого ответа на то, что они называют российской агрессией против Украины. Администрация Барака Обамы в первые месяцы украинского кризиса предпочитала прибегать к словесным убеждениям, и лишь формальная аннексия Крыма вынудила ее пойти на ограниченные санкции против людей из окружения Владимира Путина. Поддержка Москвы сепаратистов на востоке страны и уничтожение ими малайзийского пассажирского самолета заставили Белый дом подвергнуть санкциям российские банки и некоторые крупные корпорации. Администрация расширяла режим санкций, что называется, на ощупь, надеясь на то, что каждый небольшой шаг станет серьезным предупреждением для Кремля, в то время как Конгресс требовал от Белого дома решительных санкций и, по возможности, разом. Особо возмущал многих видных законодателей отказ администрации предоставить Киеву боевое оборонительное оружие, например, антитанковые комплексы, которые Украина давно просит у Соединенных Штатов. В новом законе, принятом единогласно, отражены практически все требования законодателей, с одной, впрочем, принципиальной оговоркой. У президента есть право не вводить новые санкции и не предоставлять оружие Украине, если он считает, что такие шаги не в интересах безопасности Соединенных Штатов. Как говорит в интервью «Радио Свобода» Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, президент Обама в принципе не против расширения санкций. Президент хочет убедиться, что Соединенные Штаты действуют в связке с европейцами. Поэтому он предпочитает повременить с новыми санкциями с тем, чтобы синхронизировать их с мерами, принимаемыми Европейским Союзом. Президент Обама не хочет, чтобы Владимир Путин воспользовался разнобоем в действиях Соединенных Штатов и Европы в своих пропагандистских целях. Проблему в осуществлении такого подхода представляет то, что президент Обама оказался под серьезным политическим давлением со стороны законодателей, законодателей от обеих партий. Они видят действия России и требуют ответа. Я думаю, например, что ограниченные поставки вооружений Украине начнутся по той простой причине, что с точки зрения американского общественного мнения США заняли, в общем, постыдную позицию, отказываясь поддержать страну, которая в одиночку противостоит российскому вторжению. Неужели мы не можем, по меньшей мере, помочь украинцам защитить себя? Говорит Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона. Сторонники президентского подхода к санкциям считают, что уже действующие меры превратились в крайне эффективный инструмент воздействия на Кремль. Например, глава президентского совета экономических советников Джессон Фермен определил ситуацию, в которой оказался Путин и его окружение, как «между молотом и наковальней». По его словам, комбинация американских санкций, атмосфера неизвестности, созданная Кремлем в результате его международных акций, вкупе с падающей ценой нефти, подтолкнули российскую экономику к грани кризиса. Иными словами, уже существующих санкций достаточно, чтобы добиться изначально заявленной цели – заставить Москву прекратить вмешательство в украинские дела. Такой точки зрения придерживается и авторитетный экономист, специалист по России Андерс Аслунд.
Больше санкций сейчас не нужны, потому что эти санкции, которые уже существуют, оказываются намного более эффективные, чем буквально все думали. Из-за того, что Россия не может получить сегодня никакого финансирования.
С американскими экспертами беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. Крупнейшие продавцы одежды, обуви и аксессуаров приостановили поставки товаров в российские магазины из-за девальвации рубля. В дни, когда его курс резко снижался, в гипермаркетах наблюдался повышенный спрос на товары, особенно на бытовую технику. А петербургский корреспондент «Радио Свободы» Виктор Резунков отправился в обычный продуктовый магазин и поговорил с его владельцем Владимиром Литвиненко.
Сыры, допустим, сейчас они резко пошли в рост. Буквально, если взять сыр «Мазда», то если говорить о ценовой политике, во-первых, его нет. А во-вторых, если он есть, где-то 600 и выше рублей. То есть все вот эти сыры, они как бы неподъемны. Ну и мы подбираем российские сыры, которые тоже подорожали, но подорожали относительно. Относительно в здравом смысле. Процентов настолько, что покупатель соглашается.
Российские сыры хуже покупаются, чем импортные?
Ну, в общем-то, да. Российский сыр, он востребован, но для определенной части покупателей. Ну, зависит от уровня материального положения того или иного покупателя. Вкус у всех, конечно, направлены на хорошие сыры, которые производятся в Германии, в других странах, Голландии. Ну, в общем-то, сейчас находим какие-либо замещения, как вы сказали, этим продуктам. Высокие цены, они весьма-весьма очень трудны. Но, опять-таки, я могу сказать по поводу и наших направлений, вот если отступить от этого вопроса, перейти к овощам. Возьмите наши огурцы. На сегодняшний день оптовая цена огурцов 215 рублей. Если я их приобретаю и торгую, они у меня будут где-то в районе 250 рублей. То есть эти огурцы также неподъемные. По цене. Именно наши огурцы, именно наши. Куда дальше, будем говорить, они к Новому году придут, по ценообразованию сказать не могу. Вынуждены брать турецкие. А турецкие огурцы или азербайджанские, они в пределах 75 рублей. На что, будем говорить, вот покупатель материально способен покупать и выражать нам благодарность. Качество, конечно, с нашими никак нельзя не сравнить, но цены диктуют, прижимают. Приходится от наших российских отказываться, потому что торговать огурцами под 250 рублей и выше – это накладно. Ряд таких позиций еще можно привести, где вот как бы идет определенная несовместимость. Яйцо, вот если взять во внимание, допустим, в ленте яйцо стоит 47, держится. Я как коммерсант должен знать все направления своей деятельности, поэтому я везде все сравниваю, везде все проверяю, везде все смотрю. То же самое яйцо, я имею в виду S1, в карусели стоило 40 рублей, скакнуло до 45, а сейчас скакнуло до 55. Это вот за этот период буквально полторы недели. Я тоже как бы был возмущен таким скачком цены. В Окее тоже самая такая же стоимость. Ну и в Пятерке такая же стоимость. А если говорить об оптовой цене на яйцо, то оптовая цена на них на рынке под 60 рублей, где-то 58 даже. То есть мы вынуждены яйцо продавать очень дорого. Цены на него, хотя оно наше, российское, с каких соображений скакнули так здорово, сказать не могу. Но эти яйца за собой тянут кулинарию, которую мы покупаем. И это направление также скакнуло в цене немножко, но уже есть в этом плане тенденция.
У состоятельных россиян другие заботы. Британские риэлторы отмечают резкое повышение спроса на элитную лондонскую недвижимость за последние недели со стороны российских покупателей. Они связывают это с кризисом финансовой системы и общей экономической стагнацией в Российской Федерации. Рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Газета «Daily Telegraph» опубликовала на днях статью под заголовком «Российский экономический спад породил паническую волну покупок». покупке лондонской недвижимости. В статье отмечается, что в ситуации экономического кризиса богатые русские стремятся вывести свои деньги из Москвы и панически скупают лондонскую недвижимость. Газета пишет, что Россия утратила контроль над экономикой после повышения Центробанком ключевой ставки до 17% и обвала курса рубля. И это спровоцировало привлекательность британской столицы для русских покупателей. Особенность новой волны российского нашествия, как отмечают британские риэлторы, в том, что бегство из России обладателей крупных состояний и покупка ими семейных особняков в фешенебельных районах Лондона сопровождается стремлением богатых москвичей перевести капиталы в Британию и инвестировать их в британскую недвижимость и другие активы. Что касается жилья, то российские покупатели стремятся поселиться в таких престижных лондонских районах, как Мэйфэйр, Белгравия, Найсбридж, Кенсингтон, Риджентс Парк. Значительным спросом стали пользоваться у россиян и старинные поместья на юго-востоке Англии. Бегство в Британию и скупка лондонской недвижимости сопровождается бегством капитала из России. Согласно докладу крупнейшей британской консалтинговой компании Capital Economics, до конца 2014 года из России будет выведено 120 миллиардов долларов, что почти вдвое превысит показатели прошлого года, когда, по информации Центробанка России, из страны утекло более 61 миллиарда долларов. В интервью «Радио Свобода» директор и основатель одного из крупнейших британских агентств недвижимости «Bosham Estates» Гэри Хершем отмечает значительный рост за последние недели запросов из Москвы на элитную лондонскую недвижимость.
Последние несколько месяцев мы ощущали заметное увеличение интереса к лондонской недвижимости со стороны российских покупателей. Интерес этот еще более увеличился за последние недели. С октября по декабрь мы получили намного больше, чем обычно, серьезных запросов со стороны российских покупателей. Причем эти запросы касались как покупки, так и съема дорогого жилья. В принципе, российские покупатели интересуются тремя видами сделок с недвижимостью – покупкой в качестве семейного жилья, съемом для этой же цели и возможностью инвестировать значительные суммы в лондонскую недвижимость. Стоимость этих сделок оценивается в диапазоне от 12 до 100 миллионов фунтов. Думаю, что главной мотивацией увеличения такого рода сделок за последнее время служит тот факт, что недвижимость, в отличие от любых других ликвидных активов, скажем, любого рода ценных бумаг, не подвержена в такой степени колебаниям рынка и не только обладает большей стоимостной стабильностью, но, как показала новейшая история, неизменно и быстро растет в цене. Бывает, конечно, что цены на рынке недвижимости снижаются, но через какое-то время они всегда значительно повышаются.
Директор регионального отделения другого ведущего британского агентства недвижимости Savills UK Джонатан Хьюлетт считает, что скупающие британскую недвижимость богатые россияне стремятся прежде всего обезопасить свои капиталы. Их привлекает стабильность британской экономики и ее финансового рынка, а также традиционная защита частной собственности в Британии.
Сейчас мы переживаем значительный рост активности российских покупателей. Я бы не назвал этот спрос ажиотажным, но он очень значительный по прошлым меркам. Начался он этой осенью. Он особенно увеличился за последние полтора месяца. У меня ощущение, что значительная часть этих запросов связана не только с покупкой семейного жилья, но и в огромной мере с желанием инвестировать в британскую недвижимость. Понятно, что в ситуации финансового кризиса или в случае резкого падения акций люди ищут возможности поместить свои активы в более устойчивые и безопасные рамки. И в этой ситуации лондонская недвижимость – идеальный вариант. Покупателей привлекает стабильность британской экономики, неизменно высокий курс фунта стерлингов, безопасность инвестиций и традиционная защита частной собственности. У меня такое ощущение, что немаловажную роль в активизации российских покупателей сыграло не только обвальное падение курса рубля, но и события на Украине. Кстати, к нам обращается сейчас и немало украинских покупателей. Речь идет главным образом об элитной, дорогой недвижимости. Такие покупатели могут потратить на недвижимость 1-2 миллиона фунтов, а могут выложить и 50-60 миллионов.
Все зависит от персонального бюджета. Среди этих покупателей много семей, которые намерены обосноваться в Великобритании и отправить детей в английские школы. Что касается их социального статуса и рода занятий, то в большинстве это бизнесмены.
Наплыв российских покупателей недвижимости в Лондоне настолько высок, что многие крупные британские риэлторские агентства открыли у себя русские отделы, где работают русскоговорящие сотрудники. Одно из таких агентств – Knight Frank, открывшее филиал и в Москве. По мнению главы русского отдела этого агентства в Лондоне Кати Зинкович, возросший спрос на лондонскую недвижимость в значительной мере вызван стремлением многих состоятельных россиян перебраться на жительство в Великобританию или, по крайней мере, переправить туда свои капиталы и свои семьи.
Изменения начались, наверное, еще с апреля месяца. И в первую очередь это были внутренние изменения на российском рынке по поводу политики деофшоризации и различных других финансовых регулировок. А после, естественно, были санкции, после этого было падение цены на нефть. Поэтому, мне кажется, говорить о последних двух неделях, это уже, так скажем, говорит о результатах того, что происходило в России и в мире в отношении к России за последние 6, а то и больше месяцев. Поэтому, конечно, мы заметили изменения, но мне бы хотелось говорить, наверное, о сроках середины лета. Мы почувствовали, что к инвестициям за рубежом, не только в Великобритании, но и по всему миру, у россиян возникло больше интереса. Мы также заметили, что если раньше россияне покупали именно с инвестиционной точки зрения, то есть их вот интересовали объекты застроек на раннем этапе, они были готовы ждать окончания строительства 2-3 года. С, наверное, июля-августа месяца в основном запросы поступали на готовую недвижимость, и именно от семей, которые рассматривают или решили для себя окончательно переезд в Великобританию как, может быть, не постоянного места жительства, и, может быть, не прямо сейчас, но, во всяком случае, в ближайшее время. Падением курса рубля, с одной стороны, большой интерес был до 5 миллионов, но, с другой стороны, интерес к недвижимости больше 10 миллионов тоже не изменился.
Говорила глава русского отдела агентства недвижимости Knight Frank в Лондоне Катя Зинкович. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Насыщенная была теленеделя, прежде всего, из-за ежегодной пресс-конференции Путина и передач, которые ей предшествовали. Я коротко скажу о своих впечатлениях от путинской пресс-конференции. С одной стороны, меня неприятно поразила сервильность коллег, которые так старались привлечь внимание Путина, что одевали какие-то нелепые наряды или держали в руках плакаты. Мне кажется, нельзя так себя вести, это унизительно. А приятно поразило то, что было больше обычного резких прямых вопросов. В частности, Ксения Собчак отличилась, вопросов и о Чечне, и об Украине. А самый жесткий вопрос, наверное, смог задать Роман Цымбалюк, корреспондент украинского агентства «Униан». Он спросил об участии российских солдат в карательной операции на востоке Украины, о судьбе Надежды Савченко и других украинцев, которые находятся сейчас по политическим обвинениям в российских тюрьмах. И после встречи с Путиным Роман Цымбалюк, он, кстати, был в футболке с надписью «Укроп». Вот это, мне кажется, такой случай, когда маскарад, политический маскарад был вполне уместен, рассказал Радио Свобода о том, как ему удалось задать этот вопрос. Давайте его послушаем.
Очевидно, на фоне этих событий, если бы они не дали слово вообще украинским журналистам, это выглядело бы еще гораздо хуже, чем предоставить такую возможность украинской прессе. Но я считаю, мне просто повезло. Я сделал такой большой плакат с надписью «Украина» и пытался смотреть на Путина и махать им, чтобы он увидел. Видимо, на это он и среагировал.
На ваш взгляд, почему в этот раз по поводу Украины было немного вопросов?
Ну, вы знаете, тут, как это не дивно, тренд в России...
Знаете, как это ни странно, тренд в России понемногу меняется. После этой страшной девальвации россиянам про украинских карателей и бандеру уже не рассказывают. Хотя да, мы очень плохие, мы едим русскоязычных детей, это все осталось. Но градус напряжения 100% изменился. кажется, снизился. Так что, с одной стороны, у них своих проблем стало больше, а с другой стороны, очевидно, что украинский вопрос, он слишком для них сложный. Если бы у них была возможность как-то его не задавать, то, видимо, они этим воспользовались бы.
Вы наверняка и сами заметили, и на это обратили внимание многие коллеги, что вас заметил сам Путин, а не его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Знаете, я довольно долго здесь работаю, много лет, и когда у нас были хоть какие-то отношения межгосударственные, то я очень часто, почти всегда, когда приезжали украинские президенты или премьеры, всегда освещал эти мероприятия. И очевидно, что Дмитрий Песков в лицо меня идентифицирует. Он, видимо, не знает, где я работаю, но он знает, что я украинский журналист. А Владимир Владимирович вряд ли знает, кто я. Он большой человек, и зачем ему каждого журналиста запоминать? Мы видимся с ним в последнее время не так часто.
Если говорить об атмосфере в кулуарах сегодняшней встречи, какое отношение к украинским журналистам со стороны их российских коллег?
Знаете, на самом деле никакой агрессии со стороны российских коллег я не почувствовал. Они нас журят. Вот видишь, ты надел майку «Укроп» и можешь тут спокойно ходить. А вот как нам работается у вас в Украине? Я все это выслушиваю и просто объясняю. Друзья, ну не мы же на вас напали. И согласитесь, что ваша работа в освещении событий очень и очень далека от правды. Поэтому агрессии я не испытывал.
Ваш вопрос заметно разозлил президента Путина. Вы заметили это?
Откровенно говоря, не заметил, потому что я очень волновался сам, чтобы не растеряться и задать вопрос, как я хотел. А во-вторых, я работаю в информационном агентстве, и после того, как он ответил, я просто начал писать новость. Мне уже было не до этого. Это телевизионные журналисты могут лучше почувствовать. Мне кажется, что для Украины этот вопрос важный. Я его задавал так, как считал нужным. И многие говорят, что это очень неосторожно. Но мне кажется, что на фоне событий, которые происходят сейчас в нашем государстве с участием России, тут не до политкорректности уже.
Это был Роман Цымбалюк, корреспондент украинского агентства «УНИАН», а я обращаюсь к телеобозревателю Славе Тарущиной. Слава, какие у вас впечатления от общения Путина с журналистами?
Да, если говорить честно, вообще никаких. Оно было более вялое, чем обычно, и ничего такого стилистически выдающегося. А обычно это единственное, что всегда можно услышать на подобных конференциях. Ничего такого выдающегося не было. Меня больше всего поразило, что Путин не знает свою зарплаты. И это, по-моему, было очень недальновидно с его стороны, потому что в эпоху такого кризиса, который у нас теперь на дворе, не иметь представления о собственных доходах, это, по-моему, очень странно. Я, если можно, Дмитрий, я бы сказала несколько слов вот о выступлении Цымбалюка. Дело в том, что я не знаю, Роман либо лукавит, либо просто не хочет говорить, либо он просто не понимает всей ситуации. Дело в том, что я много чего слушала вокруг этой истории, читала, и еще я слышала несколько интервью, которые дал Цымбалюк украинским каналам. Так вот, здесь самое интересное, это то, что его допустили к этому разговору. Дело в том, что когда у нас проходил разогрев конференции Путина, многие каналы, включая первых, вот отлавливали каких-то корреспондентов в фойе на улице и спрашивали, о чем они будут говорить. В том числе там был и Роман Цымбалюк. Я еще обратила внимание на него. Так сказать, его как-то выступление было очень скомканно. Было ясно, что он говорит об Украине, но его просто было ощущение, что его вырубили из эфира. Но, тем не менее, вот это выступление его несколько раз повторили. Дальше. Когда уже шла конференция Владимира Владимировича, сам Цымбалюк, об этом он говорит позже, рассказывал о том, что он сидел где-то на галерке, но его кто-то из пресс-центра пересадил поближе. То есть я хочу сказать, что вся эта игра, вот не заметил Песков, заметил Путин, все это случайность, что это абсолютный сценарий. Что хотелось услышать вопрос от украинского журналиста. Было ясно, что этот вопрос будет крайне резкий. И это будет даже не вопрос, а просто такое крайне резкое выступление. И они это услышали. У меня не создалось впечатление, что это огорчило господина Путина. Он вообще был достаточно равнодушный в этот раз. И не испытывал такую бурю эмоций, как обычно. Так вот, дело в том, что вот можно все. Градус цинизма настолько велик, что можно все. взгляд, вот за время вот этой вот оголтелой пропаганды, которая уже образовала новую общность российских людей, раньше считалось, что общность – это народ, а теперь, я так полагаю, что общность – это телезрители. Им можно сказать все, что угодно, и будет действовать любимый принцип моей бабушки. Умному и так все известно, а дураку неинтересно. То есть можно говорить сегодня все, и уже говорят, и мы знаем еще историю с другим украинцем, это был депутат Гончаренко, с его участием в ток-шоу «Политика» и с его острыми высказываниями. И я думаю, что их будет все больше и больше, потому что вот современные слушатели, вот из тех, кому неинтересно, они пропускают мимо ушей. У них уже подкорка сформирована определенным образом, когда на эту подкорку записывается ровно то, что пропагандисты хотят записать. Вот это я к вопросу о конференции «Цимбалюки».
Вы упомянули уже Алексея Гончаренко, депутата Верховной Рады Украины, одессита. Он появился в студии ток-шоу «Политика» в футболке с гербом Украины и, в частности, сказал, что украинский народ хочет мира, а единственная угроза миру – это Владимир Путин, который сошел с ума от своей власти за 14 лет. У меня создалось впечатление, что выступление Гончаренко очень сильно испугало ведущих программы Александра Гордона и Петра Толстого, и они сразу всполошились, и гостю не дали договорить. И вот как раз во время пресс-конференции Путина я говорил с Алексеем Гончаренко. Давайте послушаем.
Это не единственное, что я сказал. Я там сказал, что о том, что Крым был, есть и будет украинским, и о том, как Россия держит сегодня в заложниках украинцев. Ну, а действительно, там такое для них самым неприятным, судя по всему, стало то, что я сказал о Путине, что он сошел с ума. Я действительно так считаю. Ну, для них это, конечно, было там шоком. Что касается, как это было изнутри, я был официально приглашен. Соответственно, я там прилетел. До эфира они так активно что-то там пытались оказывать на меня токсикологическое воздействие. Другие спикеры рассказывали, что-то там некоторые говорили, что меня тут не выпустят, если что, из Москвы и так далее. На меня это бесполезно оказывает такое воздействие, потому что я был на участке, где голосовал Аксенов в день так называемого референдума в Крыму. Я там был с украинским флагом и сказал ему в глаза, что он сепаратист. Поэтому у них, видимо, был расчет, я так понимаю, нужно было показать, что они не просто пропагандистское ТВ, а у них есть некая объективность, для этого они пригласили кого-то из Украины, ну и они почему-то рассчитывали, что они смогут вот так вот там студия, ведущие, все остальные спикеры, все вместе смогут мне закрыть рот. Это у них не получилось, ну вот результат вы видели. На вторую часть, там дальше была вторая часть передачи, они уже попросили меня удалиться. Ну, я как бы попросили.
То, что вы были в майке с трезубцем, их не беспокоило? Они не уговаривали вас одеться как-то по-другому?
Мне некоторые говорили, а что это у вас за значок хунты? Я говорю, это не значок хунты, это герб нашей страны. Поэтому я или буду так, или не буду никак.
Алексей Алексеевич, вам фактически ведь не дали договорить, они очень грубо вас прервали. Вы могли бы сейчас сказать, что вы хотели сказать, что они не дали вам сказать?
Основной мой был посыл следующий, что сегодня Украина хочет мира. Мир находится сегодня, ключи к нему, находятся в руках Путина, который просто неадекватный человек, но, может быть, увидя, что происходит уже с его страной, как-то одумается и отзовет своих солдат в Донбасс, начнет переговоры по Крыму и начнет возвращать мир в его нормальное состояние, каким он был до февраля 2014 года, до того, как он нарушил все мыслимые и немыслимые правила. И еще я не смог этого сказать о том, что Путин думает, что он воюет с Украиной. На самом деле он уничтожает саму Россию и россиян. Вот это мне не дали сказать. Мне очень жалко, потому что это огромная, великая страна с великой культурой. И этот человек просто ее уничтожает своими действиями. Впереди у России очень тяжелые времена, экономические, социальные. Там очень тяжелые внутренние противоречия. И все это, к сожалению, и мне кажется, уже идет по такому сценарию необратимому. Меня это не радует, потому что это большая страна и значимая для всего мира. Тем более значимо для Украины, наш крупнейший сосед. Я сам русскоязычный человек, у нас общая культура во многих чертах. Поэтому то, что делает Путин со страной, это страшно. Я хочу видеть большую Европу от Лиссабона до Владивостока. К сожалению, Путин лет на 20 отбросил этот проект назад.
Петр Толстой, ведущий, пытался вас убедить, что никаких войск на Донбассе нет, и вы не могли видеть российских военнослужащих.
Это вообще очень смешно, потому что об этом знает весь мир, о том, что там есть российские войска, это даже уже никому объяснять не надо. Он, кстати, Петр Толстой в том же эфире сказал, что это Украина сбила малазийский Боинг, и на что я тоже там говорил, и кто дал буки террористам, и кто ими управлял. То есть мы понимаем, что это, конечно же, сделала Россия, и Россия несет ответственность за эту страшную трагедию. Они мне там смешно так говорят, что, типа, если вы видели российских солдат, надо было их фотографировать. А их не надо фотографировать. В интернете вы можете сами вбить. Безлер, Гончаренко на моем YouTube-канале. Я выложил видео с подполковником Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации Игорем Безлером. Еще в апреле месяце он руководил штурмом отделения милиции в Горловке, это город на Донбассе. И он там показывает свой паспорт гражданина Российской Федерации, представляется, что он подполковник российской армии. То есть они говорят, снимите, так мы это сняли еще полгода назад. И это видео имеет на YouTube более 1 000 000 просмотров. Его, насколько я знаю, видели все ведущие мировые лидеры, потому что это было первым доказательством участия российских войск в событиях на Донбассе. И я это видео снимал вместе со своим другом лично. Поэтому его это заявление было, ну, вообще очень смешным. Вообще, такое общее впечатление. Конечно, мне это больше всего напоминало сумасшедший дом. Вот реально. То есть люди, которые там выступали и говорили, они какие-то все как сумасшедшие. То есть они говорят и совершеннейший бред, что рубль обвалила Америка сейчас каким-то образом, что идет какая-то война против России, и Россия должна сплотиться, что НАТО вторглась в Украину. Ну и так далее. Ну то есть какой-то вообще вещи, которые не соответствуют, вообще не соотносятся с реальностью. И они в этом пытаются убедить миллионы, десятки миллионов людей.
Вы вообще смотрите российское телевидение часто? Что вы думаете о том, что там происходит?
Я смотрю его, честно говоря, не то что редко, а там крайне редко. Ну, я там слышал некоторые перлы о том, что в Украине отменили там Деда Мороза, что украинские надгвардейцы пьют кровь детей, ну и так далее. Кстати, вчера на эфире слышалось, вы там слышали, они говорят о том, что я каких-то убил людей, какой-то убийца из Одессы. О чем они вообще говорят? Я им говорю, может, я и кровь младенцев тоже пила. Они, наверное, вы скоро начнете пить кровь, да. Это безумие. То есть они уже пытаются зомбировать и свести с ума огромный народ с великой культурой. Это прямо удивительно. Но хотя мы видели примеры этого. Ровно 70 лет назад в Германии, которая тоже великая страна с великой культурой, великий немецкий народ, его полностью оболванили и свели с ума за считанные годы нацисты. И мы это видели все. Вот, к сожалению, сегодня все происходит с народом России.
Вы же хотели тоже рассказать о том, что произошло в мае в Одессе, в вашем родном городе, но тоже вам не дали договорить.
Конечно, зачем? У них же есть, они там называют это хатынь 21 века, что якобы кто-то сжег людей. Хотя в Одессе пророссийские сепаратисты атаковали совершенно мирную украинскую акцию, они получили отпор. Дальше произошел пожар в Доме профсоюзов с трагическим стечением обстоятельств. Но это, конечно, трагедия, гибель стольки людей. Но только эту трагедию никто не организовывал и не готовил. А причиной ее было то, что Россия подстрекала людей на такие действия по всей Украине. А Одесса дала им отпор. Причем была одна из первых городов в стране, которая это сделала. И благодаря этому сегодня в Одессе не стреляют грады. В Одессе дети ходят в школы, они сидят по подвалам, как на Донбассе.
Алексей Алексеевич, мы сейчас с вами говорим во время пресс-конференции Владимира Путина. Если бы у вас была возможность задать ему вопрос, что бы вы спросили?
Мне спрашивать его нечего. Я бы обратился к нему. Если у него остаются какие-то адекватности, то я бы ему сказал: Владимир Путин, пожалуйста, поймите, что вы ведете не только страну, судя по всему, вам все равно, не только мир, похоже, вам тоже все равно, но вы лично себя ведете к катастрофе. И одумайтесь, пока не поздно, остановите это. Вы можете еще остановиться, и вы можете еще вернуться в исходную точку.
Это был депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Слава Тарощина, мне кажется, что он вполне адекватно оценивает ситуацию на российском телевидении, хотя, как он сказал, смотрит его крайне редко. Но вот побывав в студии изнутри и пообщавшись с участниками вот этого ток-шоу «Политика», по-моему, он сразу все понял.
Да, я с вами соглашусь. Он был очень адекватен, и особенно адекватным мне показалось его замечание о том, что Путин уничтожает не столько Украину, сколько Россию. Это все правильно. Но, понимаете, вот там была тоже одна ключевая фраза, что Алексей был официально приглашен на это ток-шоу. Понимаете, и ведь он же не первый раз на российском телевидении, я его помню. Он и уже во времена Майдана несколько раз выступал, и я его прежде помню, если я не ошибаюсь. Он когда-то был и в партии регионов, так что он такой человек не очень новый, хотя и молодой, но не очень новый для нашего телевизионного мейнстрима. Так вот, я хочу опять же повторить, что будут приглашать, и может быть не только там какого-нибудь Олега Бузину или там Царева, то есть завсегдатаев эфира, а мне
мне кажется, что тренд таков, что теперь, ну, особенно правильно он сказал, или вернее, этот Цымбалюк сказал, что сейчас все-таки наши местные новости вышли на первый план, Украина чуть-чуть отошла, конечно, она через какое-то время опять возвысится, я так полагаю. Но и будут приглашать любых персонажей, самых острых, и будут позволять говорить этим персонажам, потому что, да, действительно, это была мерзкая абсолютно сцена, гоголевская, когда Гордон просто с кулаками ринулся на оратора. Но дело в том, что современное ток-шоу устроено так, что там 5, 6, 7, 8 камер, и тут же камера уходит с этого эпизода, и среднестатистический зритель вообще не очень понимает, что произошло. Вот до того момента, пока он не влезает в социальные сети. Понимаете, так что мне кажется, что мы еще не раз увидим и услышим подобные сцены.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». О том, что писали о финансовых проблемах российские блогеры, расскажет Ольга Серебряная в рубрике «Сетевые разговоры».
На уходящей неделе сеть жила рублем. Рубль падал, цена на нефть тоже. Культовым сайтом стал российский Дзен, на котором под приятную музыку на красивом минималистическом фоне можно следить за динамикой доллара, евро и нефти по отношению к рублю. Юрий Сапрыкин считает российский Дзен самым точным отображением нынешней действительности.
Судьбоносные колебания, из-за которых, возможно, кто-то завтра лишится работы, а кому-то будет нечем кормить детей, воспринимаются как явление природы, как рябь на поверхности озера, как пролетающие мимо облака, как медленно надвигающаяся лавина или увеличивающаяся в размерах планета Меланхолия. Гениально найденный образ российского Дзена не создает языка будущего, в котором хотелось бы оказаться, ничего не обещает и ни к чему не ведет. Но это точная фиксация момента, картинка, по которой мы будем вспоминать конец 2014-го, как пишут в Твиттере, открытка многим. И в ней действительно можно найти покой и даже утешение. Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, но иной.
Татьяна Малкина пытается вернуть с небес на землю любителей российского Дзена.
Мальчика сына застала в процессе медитации. На отметке 74 он тупо и радостно заржал. Строго сказала ему: «Малыш, я надеюсь, ты понимаешь, чему сейчас радуешься. Эти циферки означают, что уже в 18 лет, а не в 20, как предполагалось ранее, тебе придется не только определить, кем ты станешь – поваром, сантехником или сисадмином, если они еще будут, но и стать им».
Паника достигла пика во вторник, непосредственно после ночного повышения ставки рефинансирования Центральным банком. Кирилл Рогов сделал напрашивавшийся сам собой вывод.
Если Центробанк поднимает ставки рефинансирования по ночам, это значит, что в плюс к тому неутешительному, что мы знаем, есть что-то еще менее утешительное, чего мы не знаем.
Мало кто поверил, что этот шаг хоть как-то выправит ситуацию на финансовых рынках. Зато все хором показывали пальцем на автора падения рубля, из-за которого, судя по всему, ставку подняли только в ночь на вторник. Сергей Гуриев отреагировал в Твиттере.
Ключевая ставка 17%. Зато тем, кто успел заложить облигации Роснефти по старым ставкам, очень повезло.
У Дмитрия Бутрина более широкий взгляд на Роснефть.
Автором истории с рублем является Роснефть, конечно. И не потому, что немедленно рынок вышли с рублями. Нет, не вышли. А потому, что сегодня особые условия для нее. Завтра «Газпром», «РЖД» и «Транснефть». Через неделю подвали «Чемизов» с «ВАЗом». Через 10 – «Аграрии» во главе с Гордеевым. К январю – «Алроса» и «Владимирский тракторный завод». И к марту будем иметь 200% годовых прирост ИЦП и милейшего мужика Геращенко, главой Центробанка. Легче заранее отыграться.
Летящий в пропасть рубль логично связывается с направляющим его туда Владимиром Путиным, который не то чтобы определяет экономическую политику в стране, а скорее не дает профессионалам ее определять. Константин Сонин возмущен бездействием правительства.
В чем смысл того, что в экономическом блоке собраны адекватные люди, если они и на экономическую политику никак не влияют, и выйти на экран не могут? Сейчас замена премьера и вице-премьеров на кого-то была бы хорошим делом просто потому, что показало бы, что руководство страны на что-то обращает внимание. Интересно, в руководстве страны хоть с кем-то из ученых-экономистов советуются? Первым признаком возвращения правительства в нормальный режим работы будет по-прежнему отмена контрсанкций, дурацкой меры, не принесшей по существу ничего, кроме ухудшения положения бедной половины российского населения. Сейчас эта отмена будет носить символический характер. Импорт продовольствия падает из-за курса гораздо сильнее, чем из-за контрсанкций, и все же хоть какой-то символ нормализации.
Вторым символом нормализации мог бы стать возврат Крыма, считает Остап Кармоди.
Читаю в соцсетях, что это все паника, и со временем рубль опять укрепится. Со временем укрепится, несомненно, это действительно паника. Как только все успокоится, где-то через год-другой после возврата Крыма Украине, паника кончится, и рубль начнет укрепляться.
Укреплению рубля немало содействовала бы и смена режима, равносильная, по сути, возврату в 90-е годы. Так, во всяком случае, считает Александр Шмелев.
Путин нарушил главную заповедь игрока – уходи, пока тебе прет. На долгосрочной дистанции казино всегда остается в выигрыше. Если будешь сидеть там до упора, в любом случае уйдешь без штанов. Эта же заповедь широко отражена в самых разных поучительных произведениях об удаче, типа сказки о золотой рыбке. Неужели он мог подумать, что ему всегда будет совершенно феноменально вести? Или хуже того, он поверил в то, что правда что-то из себя представляет и на что-то способен повлиять? Так или иначе, в ближайшее время нам, судя по всему, предстоит наблюдать финальную сцену целого ряда классических сказочных сюжетов. Когда все видят, что король голый, карета превращается назад в тыкву, а старуха вновь сидит в своей старой избушке с разбитым корытом. Двух десятилетий как не бывало, и мы опять в 90-х. Только уже без надежд на лучшее будущее, с напрочь убитой политсистемой и всем миром, настроенным против нас. Доброе утро, страна!
Страна же просыпаться не собиралась. В среду рубль усилиями того же Центробанка отыграл назад. К вечеру пришла новость об освобождении Владимира Евтушенкова, которая еще сильнее обнадежила рынок. А в четверг все взоры обратились к телевизору, в котором Путин сообщил, что сальдо торгового баланса выросло, сельское хозяйство процветает, бюджет будет профицитным, рождаемость выросла, смертность снижается, материнский капитал индексируется, достигнуто и превышено все, что только можно. Никаких проблем в российской экономике нет. Александр Баунов ничего другого от президента и не ждал.
Жанр ежегодной итоговой пресс-конференции Путина. В отчетном году мы все сделали правильно. Да, есть трудности, но их было бы больше, если бы в отчетном году мы не так правильно все сделали. Никаких подробностей будущего этот жанр не предполагает. Из будущего известна только одна подробность. На следующей итоговой пресс-конференции нам объяснят, что и в этом году мы все сделали правильно.
Удивило, если выражаться мягко, лишь то, что ответы президента были почти никак не связаны с заданными ему вопросами. Галина Тимченко нашла удачный образ, чтобы описать свои впечатления от речи президента.
Кровь из ушей. Нацпредатель Лермонтов под пулю шел за интересы страны. Михалков наш. Грань между оппозиционером Лермонтов и предателем внутренне. Я никакой ответственности не несу. Кто-то исполняет что-то в интересах другого государства. Что это было? Ему розового единорога уже запрягли, чтобы прямо с пресс-конференции в страну своих грез на нем и ускакать.
То, что Путин имел дело с призрачной реальностью, отметили многие. Иван Давыдов предупредил только, что жертвой призраков может вскоре оказаться любой.
Первое. Общее впечатление. Представление президента о текущей ситуации в стране и мире в целом соответствует тому, что внушает россиянам телевизор. Народ и вождь едины вполне. Второе. Частный момент. Ответ по поводу борьбы с пятой колонной. Цитата. «Но все-таки грань между оппозиционерами и пятой колонной, она внутренняя. Ее трудно увидеть внешне. В чем она заключается?» Оппозиционер, даже очень жесткий, он в конечном итоге до конца борется за интересы своей родины. А пятая колонна – это те люди, которые исполняют то, что продиктовано интересами другого государства. Их используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей. То есть проблема объявляется мистической, переносится в область прозрений и самосозерцаний. Теоретически, видимо, я должен, самого себя познав, ответить на вопрос – пятая колонна «я», которую используют, или борец за интересы Родины. Тварь бесстыжая или право имею. Практически же это означает, что никаких внятных критериев нет. Опять же, если меня используют грамотно, я и не должен понимать, что меня используют. И карать за предательство можно кого угодно, произвольно назначая виноватых.
Суд над братьями Навальными в пятницу оказался хорошей иллюстрацией этих слов. Прокуратура потребовала назначить им в виде наказания 8 и 10 лет тюрьмы. Юрий Сапрыкин заметил.
Вчера по ходу пресс-конференции многие жаловались, что Путин на вопрос Кати Винокуровой про зарплату Сечина как-то невнятно ответил. Ну вот, за сутки придумали более четкий ответ.
Впрочем, не надо терять отчаяние. Владимир Голышев считает, что долго Навальные все равно не просидят.
Русь слиняла в 2 дня, самое большее в 3. Именно так Розанов описал крах Российской империи. СССР слинял еще быстрее. Российская Федерация, я думаю, слиняет за 2 часа. Или за 2 минуты. Это как камнепад. Невозможно предсказать, какой именно камушек его вызовет. Интуиция мне подсказывает, что следующий год последний.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Итак, в пятницу на процессе по делу Ифраше представители прокуратуры попросили Замоскворецкий суд Москвы приговорить Алексея Навального к 10-летнему сроку лишения свободы, а его брата Олега – к 8 годам заключения. Приговор братьям Навальным суд огласит 15 января. Вот что сказал Алексей Навальный журналистам после завершения заседания.
Я хочу сказать, что несмотря на то, что сегодня был объявлен совершенно какой-то дикий, это все там 10, фактически 12 лет требований для меня и 8 лет и ограничения на 2 года, фактически 10 лет для него, горько и обидно, конечно, и неприятно, я этого скрывать не буду, что члены моей семьи берутся в заложники в связи с моей политической деятельностью, но тем не менее я благодарен своей семье, что она меня поддерживает во всем, я благодарен, что они понимают меня, я не отступлюсь ни от чего, чем я занимался раньше, я буду продолжать своей деятельностью заниматься. И даже в случаях возможной изоляции я уверен, что те люди, которые работают вместе со мной, и в фонде борьбы с коррупцией, в партии прогресса, и в широком смысле слова все, кто все нормальные люди, которые хотят нормальных изменений в нашей стране, они будут продолжать эту деятельность, и мы добьемся победы рано или поздно, просто потому что правда, историческая правота на нашей стране, и рано или поздно эта хунта, которая в России захватила все, и строит ресурсный феодальный капитализм, она рано или поздно падет.
Программа «Итоги недели Радио Свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.